Привет, меня зовут Юрий Попов, и я играю в большой теннис. Сегодня у нас в гостях мой папа Попов Александр. И мы погрузимся в 1973 год. Узнаем, какие были корты, как одевались и какими ракетками играли. Смотрите и наслаждайтесь.
Ставлю. Ну что, так, Ир, все, мы начинаем. Итак, друзья мои, сегодня у нас необычный выпуск. Это выпуск, когда нету студии, реально, есть виртуальная студия. И сегодня я пригласил в гости в виртуальную студию своего отца, Попова Александра Вениаминовича. Пап, привет.
Салют.
Привет, привет. Расскажу о том, что за подкаст. Подкаст называется «Больше, чем теннис». И он не просто подкаст, это видеокаст, где я стараюсь раскрыть теннисистов, узнать о том, как они пришли в теннис, об истории тенниса. И никогда нет специального сценария. Это всегда живая беседа, это даже не интервью, это больше похоже на беседу двух друзей. Вот. И учитывая, что я во многих своих видео говорил, пап, что в этот спорт меня ты привел, да? Я решил, что а как же так вот, приглашать разных людей, а, собственно, отец родной находится в тени. Поэтому я решил, что мне бы очень хотелось бы записать с тобой интервью и узнать о твоем опыте, как, с чего ты начал играть, что для тебя большой теннис, чтобы ты рассказал. Ну и вообще начать с того, чтобы ты представился, рассказал о себе и с чего ты вообще начал свою теннисную жизнь. Поэтому передаю тебе слово.
Жизнь мы начали весьма оригинально, как раз на момент завершения обучения в школе, а я, собственно говоря, родился и вырос на Соколе, на песчаных улицах. Мы повадились с друзьями ходить на стадион ЦСКА на песчаной третьей улице. Там был такой милый стадион, и на этом стадионе было несколько грунтовых теннисных кортов. Это был 73-й год. Но тогда теннис был совершенно закрытым видом спорта. Его никто не пропагандировал, по телевидению его не показывали. Вот. И поэтому для нас, конечно, это было какое-то окно в новую жизнь, потому что было все очень красиво, были теннисисты в белом, были красивые грунтовые корты, их там было, наверное, штук 8, а может быть даже 10. Все это утопало в зелени, была такая приличная, интересная публика, и мы с друзьями начали ходить туда. Ну как ходить? Мне уже было 17 лет, это был 73-й год. И, соответственно, ну, начинали, там была замечательная тренировочная стенка. С грустью могу сказать, что сегодня стенок на тех стадионах, которые знаю я, нет. А тогда была тренировочная стенка, это было место тусовки. Мы там весной, летом проводили все время. Ну, хочу сказать, что у нас начинал, наверное, человек 5, и в результате теннисом по-настоящему заболел только я. То есть момент...
20%.
И на момент рождения Юры, он родился в 80-м году, я уже, соответственно, 7 лет играл. 7 лет я был болен теннисом. Вот. Но пока учился в институте, в строительном, МИСИ имени Куйбышева, пытался тогда подбить клинья. У нас лекции читал по гражданской обороне генерал-лейтенант. Сейчас фамилию не вспомню, потому что была проблема с теннисом-то, играть-то было негде. Вот. Но он мне сказал: чувак, ты извини, я играю на ЦСКА с маршалом Гречко. Тебе там места не найдется. Вот. Но, тем не менее, мы как-то пытались искать варианты, потому что, в общем-то, заболел я реально теннисом. Все время возил на отдых с собой ракетку, и где только можно было, играл.
Так. Скажи, что, пожалуйста, теннис, это... а когда ты понял, что ты заболел им? Вот когда это пришло?
Я сразу понял, потому что, я же говорю, в 73-м году, когда мы начинали, я ведь один остался. Но я помню, начинал Ира Хакамада, мы с ней в одной школе учились, она на год меня старше, а в результате она не смогла играть. А папа ее умер, так, по-моему, мы с ним играли в Лужниках на Дружбе. Поэтому все-таки не всем это дано. Но я хочу сказать, что теннис, он волнами в моей жизни. То появляется к нему интерес, а то исчезает. Вот сейчас я играю, но как бы играю уже, в общем-то, потому что надо играть. То есть у меня это уже не горит. Хотя я знаю людей, которые дожили там до 80 лет. Юра тоже его знал, Юрий Семенович Яновский, земля ему пухом. Он болел теннисом до 80 лет. И вот Хармадин папа тоже, ему уже было 80 лет, а он все играл на дружбе.
Скажи, а в то время, в 73-м году, как люди узнавали про теннис?
Ой, теннис был смешно. Во-первых, по телеку, уже говорю, ничего не показывали. А ведь теннис был закрыт. Почему? Потому что мы же присоединились к бойкоту, потому что ведь там была в чем фишка? Ну, допустим, наши спортсмены должны были играть с Чили. А в Чили был переворот, как у нас говорили, фашистский в 73-м году. Значит, наши спортсмены в Чили поехать не могли. Соответственно, мы бойкотировали игры в Южноафриканской республике. Там была ПРТИ. И, соответственно, все наши теннисисты вылетели. То есть советский теннис, он на международном уровне в теннис не играл. Осталось только, я не знаю, как там осталось Метервели и как там осталась Ольга Морозова. Вот только мы и слышали по радио, что Александр Метервели...
Может, они партийные были? Может, они партийные были?
Просто не раньше получили, понимаешь? Их, наверное, не могли. У них рейтинг был уже международный, мне так кажется. Потому что даже Ольга Морозова и тот же Метервели, он играл в паре с Кокулей. Вот я как сейчас помню. И об этом говорили. Но это было все. И было смешно. У нас же еще тогда телевидения толком не было. Но, допустим, у нас дома не было телевизора, потому что мама решила, что мы отвлекаемся от учебы, и телевизор был сослан. И, допустим, можно было теннис увидеть только международный, я имею в виду, а российского не показывали. Только придя в ГУМ, там был какой-то в секциях телевидения хитрый технический канал, где можно было увидеть международные турниры высочайшего класса, кстати. Я там видел игру Джимми Коннорса. Но это был технический канал без перевода. Я не помню, был ли там звук. Вот так. Ну и особая песня была «Весь инвентарь». Особая тема была «Инвентарь». Ничего не было. Мячи были только питерские, Ленинград, белый по 60 копеек. Никакой правильной покупки, никакой перметки. 60 копеек, коробка, 6 мячей. Их нет. Одна фабрика вставала на профилактику, и мячи пропадали. Мы покупали... Как увидишь мячи в магазине, ты хватал там, сколько у тебя денег было. Понимаешь?
Как хлеб.
Ракетки была песня, были деревянные только ракетки. Мы начинали играть только деревянными ракетками. Москва это были Русь, то, что было, можно купить в Москве, деревянные. Потом были ракетки фабрики экспериментальных спортивных товаров. Она так и называлась, по-моему, что-то EFSI или MEFSI. Потом, значит, появились металлические ракетки украинские, Либедь, то бишь Лебедь. Потом появился Стомил. Стомил – это была лицензия, по-моему, это был Шлессинджер. Выпускали поляки. Стоила она 27 рублей. Металлическая. Вот. И уже потом Писк, за которыми все гонялись, это появились ракетки Прогресс. Их было 3 или 4 модели. Это уже была синтетика. И они делались по лицензии Кнайсел. А Кнайсел, по-моему, это австрияки. Ну, известная фирма, которая горные лыжи тоже, да, продвигает. Поэтому ракетка – это была ужасная проблема. Мы с товарищем специально ездили в 85-м году в Таллин, потому что там была фабрика. Там были ракетки Тарту, потом, по-моему, Восток тоже. Это были самые элитные ракетки. Вот так мы жили. А играл на всех...
А струны какие были?
Ой, струны были примитивные, синтетика, но были струны настоящие. Да, из жил. Они стоили, как сейчас помню, 4,59. Это было дорого. Но они паялись воды. То есть после дождя надо было тщательно и трепетно ухаживать за этой ракетой. Надо было ее протирать. Но я ставил как-то. Но они долго не жили. В основном, конечно, синтетику тянули. Вот. Дешевая. Синтетика была дешевая, кстати. Экипировка была проблемой. Кроссовок не было.
А в чем ты играл тогда?
Там были китайские полукеды, три мяча. Кто что гораст. Кто во что гораст. Я говорю, что прийти, допустим, на дружбу и увидеть человека в фирменной экипировке, ну там все думали, о, крутой чувак, видно, за границу есть.
Понтовый, хиповый.
Я помню, что мы с матерью были, когда в Аджаре, в Кабулете, и у меня были какие-то сертификаты, вот эти чеки, внешпосылторга. Мы с ней приехали в Батуми, а Батуми – это портовый город, и там была «Березка». И я в «Березке» увидел чехлы коллекции Штефан Эдберг, белые. И я оставил там последние свои чеки. Убил мать эти теннисные чехлы Штефан Эдберг коллекция. Сиротство полное было, конечно. Позор.
Ты знаешь, мне кажется, это хороший способ отличить фаната тенниса от нефаната. Тот, кто последний бюджет семейный готов спустить на кроссовки.
Слушай, когда я купил первую фирменную ракетку, графитовую, хэд черный, может, ее помнишь?
Помню, я помню хэд,
да. Был сметен магазин на улице Сайкина, на Автозаводской. Он был один из немногих. В Москве мало было комиссионных спортивных. Тот был конкретно специализированный спортивный магазин. Этот хэт стоил безумных денег. Он был для меня тяжелый. Но я его купил.
Понты дороже денег.
Я не мог его не купить. Ведь я знал девчонку, которая спала с ракеткой на кровати.
Слушай, я недавно... Мы сейчас будем проводить такой праздник тенниса. И для праздника я нашел на Авито, что человек продает ракетки деревянные. Значит, я поехал, встретился, купил за 500 рублей две ракетки. Значит, ракетка какая? Называется «Экстра». Называется. Слышал?
«Экстра» такое? Была. Это московская, дешевые ракетки. Это дешевые ракетки.
Это московские, да?
Слушай, я не помню, какая класс, во всяком случае, экстра. Были экстра ракетки.
В общем, да. Мы встали с тренером, стали кидать этими ракетками. Ну, это совершенно другие ощущения. Во-первых, попасть сложно вначале, потому что пятно меньше, она же меньше головы.
Да, да? По-другому работает вот. Руки.
Да? Крутить его вообще сложно, там же проводка уже, там короче, да. Но это как гитара, она прям у тебя в руках шевелится, жужжится, звенит.
Так и теннис менялся, ты понимаешь, техника-то другая. Ты посмотри, как играл Николай Озеров. Где-нибудь хронику посмотри, он же был чемпион Советского Союза многократный. Когда ты его увидишь в игре, ты поймешь, что он полный чайник. Понимаешь? Ну, потому что он играл деревянные ракетки, там другая техника была.
Ну,
так
да.
Смешно.
Да.
Помнишь, когда на того Коннорса, на Макенроя, на Эдберга, это так, а Борг, это ж так смешно все сейчас смотрится.
Ну, я сегодня с тренером созванивался, и он говорит, что, конечно, теннис сейчас стал очень силовой, очень атлетичный. И ушла вот эта легкость, элегантность, какая-то вот, ну, как сказать, зрелищность в каком-то смысле, да? Вот даже так он считает.
Он другой, он сейчас другой, конечно.
Вот недавно был этот матч Зверев с Медведевым, мы смотрели.
Да, я видел.
И ты знаешь, с точки зрения зрителя, ну, мне этот матч совершенно неинтересен был, да? Ну, подачи вот эти на вылет, да, Зверева, да? То есть, ну, так.
Ну, может быть. Но я хочу сказать, что у Медведева вообще уникальная техника. Просто
Медведева,
больше
да.
Не кажется, как он бьет, смотри. У него рука прям как веревка от плеча. Удивительная техника.
Куда-то вот туда.
Сейчас у каждого теннисиста своя техника, понимаешь, на мой взгляд.
Там это так.
Какие-то ключи тоже нет. Это раньше заставляли учиться там подавать, как Макенрой, но это же бред. Мне кажется, это бред, обезьяничать.
Ну да.
Есть какая-то... Не знаю.
Ну, а ты, когда болел теннисом, ты ставил перед собой какие-то задачи, там, вырасти суперзвездой, выиграть все турниры, там?
Нет, я ленивый. Я ленивый. Я тебе скажу, я в 2009 году, когда был на Алибей, да, вот этот вот огромный стадион.
Алибей, да. Алибей, там, да, там много кортов.
Ну, там, кстати, там оставался Константин Пугаев, но он там не играл. Это был бывший член сборной Советского Союза по теннису. И я туда приехал с компанией, спортивной, ну, туристической компанией. Там один из руководителей этой компании такой был Аркадий. У этого Аркадия была изумительная техника. Он так красиво играл. Я у него спросил: Аркадий, откуда у тебя такая техника? Ты, видно, не чайник, ты где-то, наверное, занимался с детства. Он говорит: ты знаешь, нет, я просто брал видео. И по видео учился, останавливал, повторял. Вот у меня такой силы воли останавливать, повторять нет. Поэтому, конечно, все мы чайники вот, по технике. Ты вот не должен быть чайником, потому что у тебя был первый тренер в 6 лет. А у меня 17 лет никакого
тренера. Этот тренер же у меня был сколько там? 3 месяца или я не помню сколько?
У тебя был Любин, а потом у тебя был Анатолий Самуилов. А Самуилов, он был в десятке московских.
А сколько я к нему ходил? Сколько я к нему ходил времени?
Ну, давай. Мы тебя возили на ВДНХ какое-то время. Бабушка тебя возила в основном, и я тебя возил. Ты, наверное, не помнишь ничего.
Я единственное, что помню, что нас заставляли у стенки работать. Вот это я помню.
Это хорошее дело.
Да.
Ну, правильно.
Да, 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 да. Ну, я что хочу сказать, что вот сейчас я по-новому стал открывать теннис, потому что когда знакомишься с разными людьми, там и тренеры, и игроки, и вот сейчас литературу я читаю, есть такой автор, называется Тимоти Голдви, книга «Внутренняя игра в теннис» называется. И это книга по психологии, прям про психологию теннисиста. Вот.
Это великое дело.
Да, и он что говорит, что ну, мы же сами себе враг. То есть вот многие любители Уже сейчас чайники, кстати, не говорят. Вот сейчас кому-нибудь скажешь чайник, сейчас люди даже не поймут, какой чайник. То есть это такое слово уже устаревшее. Атавизм, да? Да-да-да. Сейчас уже знаешь, какое появилось слово? Есть понятие пушер. Знаешь, такой пушер?
Он это-то сильно бьет?
Это вот мы последний раз на подкасте как раз Иван Жданов рассказывал. Ну и пушер — это человек, который все перекидывает за сетку, все мячи возвращает.
То есть такой вот, въедливый такой.
То есть он неважно, как он бьет, неважно, чем он бьет.
Лишь бы перебить.
Да, все. Его ничего не интересует. Он все перекидывает. Там уже нет понятия техники, хорошей игры. Но не буду отвлекаться. И с точки зрения вот этой книжки, там говорится, что почему себе сами враги, да? Потому что мы пытаемся все время оценить свою игру. Поставить себе либо плюс, похвалить себя, либо себя поругать. И ведь часто игроки на корте начинают кричать: Юра там, или Петя, Коля, что ты делаешь? Как будто они ведут с собой диалог, да, там, ругать себя, да? Да, типа, даже прям бывает, действительно, люди очень эмоционально переживают. И эта книга учит тому, чтобы перестать давать себе оценку вообще на корте. Вообще не оценивать себя. А просто наблюдать и понимать, что работает, а что нет. Вот, но это, конечно, высший класс, высший пилотаж. То есть ты, по сути, как будто бы следишь за собой. Вот говорят, есть такое понятие, следить за собой, да, вот человеку говорят, да, так и здесь. Постоянно пытаться чувствовать и понимать, что ты вообще делаешь на корте, да. Вот что ты туда побежал, там, а где твоя ракетка? Я сегодня с одним тренером поговорил и говорю: Дмитрий, вот с чего мне начать тренировку? Я что-то решил тренировать, начать попробовать себя в качестве тренера. Вот. И он говорит: начни с трех слонов. Каких трех слонов? Ну, как, говорит, три слона, говорит, какие? Ну, первое — смотреть на мяч. Все просто, да? Первый слон.
Стена Смита.
Да, правило Стена Смита. Казалось бы, что тут такого сложного? А сложно, оказывается, на мяч смотреть все время, да?
Конечно, никто не смотрит.
Никто не смотрит. Все смотрят там: птичка полетела, ой, что там на работе у меня, там бок заболел или на соперника. Второе, он говорит, держать мяч перед собой. Ну, то есть не просто смотреть.
Бить перед собой. Конечно.
Да, да,
конечно.
Да. И я понял, что у меня ошибка, я как этот, не знаю, флюгер. Я бью все время сбоку. Да?
Так, мил мой, вот это проблема того, кто чайник. Кто не играл с тренером, конечно.
Да,
конечно.
Да,
детство.
Да.
Впереди себя.
И многие...
И готовить
за маму. Да, мне один тренер говорит, Сергей его зовут, Юрий говорит: вы что делаете? У вас левая рука вам для чего? Она вам должна помочь развернуть корпус. Вот для этого она у вас. А вы ее не используете, да? Вы берите ракетку как будто бы в две руки и введите ее направо. И у вас плечо начнет смотреть на сетку.
Да, я должен смотреть, конечно.
Потому что...
Это классика.
Ну... А ведь, понимаешь, а если сказать просто крутись направо, это не будет работать, потому что человек не поймет. Ему нужно сказать: бери вторую руку.
Вернуться, конечно.
И развернись. И я начал понимать, что тренер — это очень важно, да, вот человек, который, если ты себя не можешь наблюдать, что нужно,
чтобы хороший тренер
наблюдал. Да.
Хороший тренер, понимаешь, это очень важно. Вот я, например, не умел плавать до седых волос. Пока мне не попался хороший тренер, он меня за одно занятие начал плавать.
Ну
то
вот
же самое с теннисом. Допустим, я брал себе тренера в Чехии, а он мне все время говорил: спадку, спадку. Я тогда чешского не знал, а спадку — это назад. Ну что он имел в виду? Типа, я снимаю руку назад. Я тебе все, я тоже с кем-то играешь, какими-то такими плохо играешь. Назад руку, до удара уже давно должен приготовиться. Если ты справа, так у тебя рука должна быть уже сзади, да? Когда удар справа. Ну, слева,
да.
Соответственно, слева.
Ну, у тебя как будто, знаешь, представь, что ты должен выстрелить из лука, только ты тетиву уже взвел заранее, и ты просто ее держишь.
Да, конечно.
Так, как будто
ты уже
готов.
Просто это надо в голову убить и стараться это соблюдать правильно.
Конечно. Но видишь, в чем здесь интересная загвоздка? Что недостаточно это понимать. Люди же все это понимают, да, большинство, но они этого не делают во время игры.
Не делают. Согласен.
Почему?
Поэтому надо теннис с детства с тренером.
Ну,
уйдешь от многих ошибок.
Конечно. Ну, просто непонятно, почему.
Дети же не понимают, что теннис — это на всю жизнь. Понимаешь?
Ну вот я сейчас позову, есть одна тоже у нас в клубе мама, у нее сын профессионально играет в теннис, да, и она говорит, он не любит его, Он не любит, потому что мы его с детства заставили играть. То есть...
Вот. Значит, интересно, проснулся.
Понимаешь?
Азарт.
А в моем случае, я хоть и не вырос профессионала, да, но я люблю. Я сейчас реально понимаю, что я, ну, для меня это
кайф. Ты же не сразу попросил. Видишь, у тебя тоже был большой долгий антракт, пока ты к теннису пришел. Ты же в 20 лет не играл активно.
А ты знаешь, у меня такое ощущение, что я провалился в какую-то дыру. Там работа, какие-то там клубы, непонятно что.
Да, у меня этого не было. Я на это не отвлекался. У меня был теннис.
Ну, вот видишь.
Время.
Ну, в этом плане мы разные, да? То есть ты как бы вот там дисциплинированно в каком-то смысле шел. Да.
Мы ездили через всю Москву. Вот мы жили в Марьино, а корты у меня были на Дружбе.
Угу.
И я помню, я играл с Ларисой Латыниной, нашей чемпионкой олимпийской, да, по гимнастике. Муж ее покойный. Хороший дядька был. Земля ему пухом. Вот. Так я ездил в 9 вечера, и в 11 мы заканчивали. Я приезжал в Марьино, и я не мог спать всю ночь, потому что организм еще не остывал.
Возбужден был сильно от игры.
Сумасшедшие были, понимаешь? Сумасшедшие были.
Угу.
А после работы, да, едешь, отработал, уставший, а поиграешь, как будто заново родился.
Слушай, а скажи, а почему ты решил меня в этот теннис погрузить? Вот как так? Ведь, ну, это же тоже как-то приходит.
Я понимал, что упущение моих родителей как раз в том, что они меня никуда не пристроили. Uh-huh. У меня детство прошло без спорта, uh-huh. А это плохо. А потом я уже понимал, но, слушай, все-таки я уже понимал, что такое теннис, когда ты родился. И я понимал, что теннис – это вид спорта, который нужен тебе. Uh-huh. Потом смотри, у меня же все друзья, с которыми я до сих пор общаюсь, и самые близкие друзья всегда были, это те люди, с которыми я играл, и с кем я познакомился на теннисных кортах. Uh-huh. Понимаешь?
Никогда не думал об этом.
Да нет, это очень важно. Но смотри, Игорь Николаевич Шальнев, да? Это же мой лучший друг. А мы с ним познакомились в кассе, когда билеты покупали в Лужнике на теннис.
Угу.
Понимаешь? А Юрий Семенович тебе тоже. Ты же тоже с ним познакомился на Дружбе. Понимаешь? Или возьми Олега Башкова.
Расскажи отдельно про Дружбу. Ну, как вообще... Как это было, что это было? И еще расскажи, пожалуйста, про Олимпийские. Это интересно, про Кубки Кремля. Вот давай еще вот эту тему, да.
Ну, Олимпийские, да, Олимпийские же... Я участвовал в строительстве этого стадиона на проспекте Мира. То есть я там работал с 78 по 81 год, потому что он к Олимпиаде не был полностью закончен, и после Олимпиады мы его достраивали. Естественно, когда... Там начали проводить теннисные соревнования. Это был конец 80-х, да, у Ельцина. Uh-huh. Uh-huh. То есть 88-й, 89-й. Вирджиния Слим сначала был женский турнир. Потом с 89-го года, по-моему, Кубок Кремля. И у меня там подруга моя работала, с которой мы вместе на стройке работали. Она там осталась на крытом стадионе в эксплуатации.
Uh-huh.
И я ходил сначала по ее протекции. То есть я не пропускал ни одного турнира. Каждый год на Кубок Кремля я всегда там был. Но мы
он всегда в октябре был, да? В октябре он проходил.
Я помню, мы были на исторической встрече, когда играли наши с немцами. И ты, наверное, помнишь эту игру, когда Штих играл с нашим Чесноковым. Или, да, Чесноковым.
Там какой-то Чесноковым. 17 или 21 счет был, 18.
Это была борьба. Да, а потом, я помню, публика-то какая ходила? Ходила настоящая теннисная публика.
Это а помнишь Рассе? Помнишь, был Рассе?
Вот, хотел сказать. Как раз Рассе играл с Женей Капельниковым. И у них начались проблемы. У одного с ногой, а у другого с глазом. И там девчонки сидели, они придумали сразу частушки, их скандировали. Странный вопрос мучает нас. Что победит, нога или глаз? Понимаешь? То есть публика была веселая. И, в общем-то, было... Ну, мы видели всех сильнейших теннисистов мира.
Да. И как Федерер вставал на ноги, помнишь?
Федерер был один раз в 2004 году. В 2004 году он был один раз на Кубке.
Я помню, мы с тобой сидели на трибуне, и рядом сидели какие-то мужики, такие взрослые, один другому говорит, вот я тебе говорю, из него звезда вырастет.
Ты помнишь?
Я запомнил их разговор, да, он говорит, этот человек себя еще покажет.
Да, нет, ну то что. А с психологией в теннисе, конечно, вот я все время думаю, допустим, Лена Дементьева, если бы она могла сосредоточиться и настраиваться на подачу, она была бы величайшей теннисисткой, ее погубило то, что она не могла подавать. Угу. Это же как раз психология. Психика,
кстати, да, понимаешь? Психология – это прям, вот подача – это прям, знаешь, как наедине с собой из серии, да? Это, конечно…
Потом у нас же параллельно И не только был олимпийский, допустим, я помню Кубок Дэвиса, 82-й год, то есть олимпийский уже был построен. А тем не менее турнир проходил в Лужниках, 82-й год, к нам французы приезжали. Я еще успел увидеть игру Яника Ноа, и тогда только начинал Леконт, Андрей. А я сейчас посмотрел в Википедии, Леконту 59 лет. А ты представляешь, я его видел 18-летним в 82-м году, когда он играл за команду Кубка Дэвиса Франции, да? Фантастика. Время, конечно, уходит. И сборная Советского Союза, Александр Зверев, папа теперешнего Саши Зверева.
А, это папа. Вот что
дело. Сборная СССР, Борисов Вадим, Константин Пугаев и вот Зверев. Это вот как раз люди, которые играли в 80-м году за сборную Советского Союза. Наши ребята.
Да, я слышал, что он прям действительно хотел вырасти теннисист и много вложил туда. Всю жизнь положил.
Да, и он специально уехал. Да. Потом проходили первенство «Спартака» открытые на Ширяевом поле в начале сезона. То есть это был май, июнь. Я помню финал, Андрей Высант, Прибалт, играл против Чеснокова. Чесноков выиграл. А потом мне повезло, я попал на первенство Советского Союза в Ужгород в 86-м году. Случайно. Я там отдыхал, и в Ужгород приехал первенство Советского Союза среди мужчин по теннису. И в финале играл Черкасов, Андрей, первый чемпион Кубка Кремля. Сейчас спроси, никто же тебе не скажет,
кто был первым чемпионом. Да, Черкасов, Андрей Черкасов.
И он играл, да, и он играл в финале с Крачко, Йосиф. Крачко – это украинский, закарпатец, это венгер он был, Крачко-то, Йожев, Крачко. И выиграл наш, а я там один был, москвич.
Кричал там.
Остальные все были местные.
Так вот. Круто, слушай.
Интересно.
Слушай, а какие, ты знаешь, в те времена были, ну, бренды известные, именно одежда, которые сейчас, может быть, уже забыты? Или вот какая мода была тогда?
Ну, Adidas был всегда. Adidas всегда был. Ну, потом вот Knysel ушел, да? Knysel, ракетки же были. Сейчас их нет уже, я смотрю, да? Rossignol, по-моему, ходит. Rossignol сходит. Вот. Ну, остальные все живы. Puma жива. Ну, вот основные, да, они как бы все, в общем-то, перешли. Вот. Наш, ты видишь, совсем у нас уже нет ничего. Мы ничего не производим для тенниса.
А мы делали только когда-то вот твой... для тенниса?
Слушай, ну как, ну мячи, Ленинград.
Ленинград, да. Да.
Потом деревянные ракетки, они же в нескольких городах производились, худо-бедно, да, были же. Вот и украинские были, вот это Липецк. Липецк еще была в Советском Союзе, понимаешь?
Аист
еще
была. Аист, помню.
Аист металлический, что ж.
Конечно, я помню их, играл ими.
Вот, а все ушло. Да у нас такое все было сиротское, из плохих материалов. Ну, сумки теннисные советские, что помнишь?
Я помню, знаешь, этот чехол, который ты на ракетку еле-еле натягиваешь, еле-еле застегиваешь эту молнию, и туда еще мяч запихиваешь.
Да.
Слушай.
Я поездил, в Ялте играли, в Ялте же был шикарный. Приморский теннисный центр в Ялте. Очень хороший. Вот. Ну, вот только Ялта, наверное. Вот Ужгород, кстати. В Ужгороде много кортов, много стадионов.
Да, интересный город в этом плане. Кстати, я никогда не думал об Ужгороде, как о возможности туда съездить. Ну, сейчас понятно, сложнее, да?
Сейчас там уже прекрасный все. Город.
Да.
Там Спартак, Юность.
Скажи, пожалуйста. Папа, вот говоря про психологию, и, ну, есть такая гипотеза, что то, что мы на корте там можем себе закалить характер, это и в жизнь к нам приходит, и наоборот. Тебе через теннис удалось развить какие-то, ну, новые черты характера или исправить, ну, то, что у тебя есть, было?
Знаешь, я об этом никогда не думал, но я думаю, одно можно уверенно про теннис сказать, что ты в игре обо всем забываешь. Мне кажется, это важнее всего. То есть ты снимаешь стресс. Ты когда играешь в теннис, я думаю, почему играют сильные люди мира всего в теннис? Потому что во время игры ты отрешаешься от всех своих забот, от
семьи, медитация.
От работы.
Медитация.
Да, ты отрешаешься полностью. Ну, это азартная игра. Потом теннис чем хорош? Что там все травмы, они твои травмы-то.
Да, это никто тебя не ударил, никто тебе не наступил.
Кто-то упасть с таким пиво на пляже, понимаешь? В теннисе все ошибки, они твои. Поэтому это не контактный вид спорта, он этим очень хорош. Понимаешь?
Да, это так, я соглашусь. Ты знаешь, да, я думаю, что я даже смотрю про наших членов клуба теннисного «Кор 2.0», и многие из них, у них очень стрессовая работа. А там есть ректор, там чуть ли не ректор, замректор ШЭ, там, Высшей школы экономики. Или есть один человек, который зам главного врача по больнице одной большой, да. И когда они на корте, понимаешь, они как дети бегают и злятся там, и веселятся, но они отключаются, да. Не отключаются.
Нет, характер должен быть. Характер должен быть. В теннисе, конечно, у меня характера не хватает. Там, конечно, нужны волевые начала. Возьми пошло бы, Юрия, да? О, какой он злой в игре.
Злой.
Так он и в бизнесе успешный, понимаешь?
Да, вот это так. Пример. Начал, так, завершил.
Характер очень важен в теннисе. Потому что я, например, играю в удовольствие, у меня нет злости. Я потому что знаю, когда я обозлюсь, я, конечно, играю лучше. Но мне надо разозлить. А так по жизни в игре я всегда спокоен. Я не считаю, что я тут умру, если я проиграю. Понимаешь? Ну, а понимаю. Много таких, кто играет зло. А сколько ругаются, особенно в паре, да, когда играют.
Да. Ну, я тебе так скажу. Вот когда мы с тобой играли вчетвером, арендовали в радиотехникуме, да, МРАСТ, который сейчас снесли, по-моему, там ничего нет.
Это сладкое.
То, что мы играли в паре, воспитало очень хорошее качество. Это совершенно другая игра, да, парная. Вот реально, она, ну, даже вот действительно, ты чувствуешь ответственность за игру перед другим.
Вообще другая.
Да, да, да.
Конечно.
Да, да.
Я,
да,
же правильно говорю, люди, которые играют пару, есть одиночка.
Да.
Это понятно. Другая.
Хотя вот мне Платон, вот наш общий друг, сказал, что в пару все приходят из одиночки. То есть,
естественно, по-другому быть. А некоторые совмещают. Возьми ту же Мартину Хингис, да, Навратилову, когда они сошли, они же долго еще играли пару. Mm-hmm. Так что в паре же не надо бегать так много. Да вообще не надо бегать.
Стой себе, да.
Если про теннисиста профессионально, для них вообще просто релакс после тенниса.
Ну да. Ну да, да, да. Слушай, ну...
Теннис это же...
Ну, это, конечно, классно. Многие вещи, я думаю, ты рассказал, которые, ну, и мне, для меня новые, для многих людей это будет такое открытие, да, потому что, мне кажется, знать истоки, знать историю, это очень важно, откуда все растет, да, и куда все это движется. Например, прошлый подкаст, который, к сожалению, записался в плохом качестве, ну, это можно исправить. У нас был очень интересный гость, Алексей Молодцов, и он как раз сам сказал, что он, если помнишь, был в Калининграде, Кёнигсберг.
Да, я все посмотрел, это был твой самый сильный гость.
Интересный
очень человек. Ты молодец, партнер был шикарный, и вещи интересные рассказывал. Но он подвижник, он строит теннисные корты в нашей стране.
Таких, да,
да. Он же всю технологию знает.
Причем, почему он их строит? Потому что он понимает, что он это делает с интересом и лучше, чем другие.
Так, да. Он сам играет. Он все знает.
Я когда у него начал спрашивать, там, допустим, землю под теннисный клуб, как выбирать, он говорит, смотри, чтобы там не было синей глины. Это какие-то там глины, которые в случае дождя там набухают, там, например, да. Поэтому, говорит, надо копать ямки по 1.5 метра, да, и смотреть, что там...
Шурпы
называют. Шурпы. Шурфы. Вот он про шурфы мне и рассказал, да.
Я тут
в среду съездил в Тверь, посмотрел там землю. Вот. И ты знаешь, очень интересно вот все эти вещи смотреть. Там вот здесь лес, вот здесь дорога, здесь электрическая линия.
Красиво, там красивый город.
Да,
очень... дворец один.
Да. И там, Тони, там есть теннисная академия, там есть теннисное движение.
Вот надо... Вот
там все есть,
знать,
да. там все есть. То есть сейчас я что хочу? Туда можно доехать быстро, из Москвы ехать, ну, от силы 1.5-2 часа, да, скажем так.
Хорошо.
Я хочу что сказать, что сейчас, несмотря на то, что никаких усилий по развитию тенниса специальных никто не предпринимает, да, вот там, как раньше было, да, Я считаю, что он сейчас развивается все равно очень сильно. Вот строятся клубы теннисные, открываются постоянно. Много проектов запущено. Вот Лужники никак не доделывают. Я все жду, когда они откроются. Может быть, в 2022 году они запустятся. Я знаю, что сейчас в Раменках началось строительство, уже нулевой этап закладывают. Там будет теннисный стадион. Желающих больше, чем кортов. И все благодаря тому, что наши ребята выигрывают и побеждают.
Да, мировые имена, конечно, да. Это магнит.
И тот же самый Зверев, но все равно он как бы наш, хоть он там и немец.
Он наш, да, он Циципрос наш. Тоже наш.
Циципрос? Правда?
Юлия.
Я не знал.
Не знал? Мама Юлия Синельникова, по-моему, Я ее видел на кортах. А папа у нее вообще футболист великий советский.
Потрясающе.
Там династия спортивная. Так что у нас они все наши.
Наши везде.
Грек, и грек, и Терех. Наши двое.
И Агасия наш, армянин, СССР.
Нет, так что, ну а Шаповалов? Шаповалов. Он же тоже выходец из Советского Союза. Родители его отсюда уехали.
Ну, да.
Так
да,
что это приятно. Да. Поэтому есть на кого равняться. Молодежи и родители, конечно, хотят играть в теннис. Это здорово. Но у нас же история тоже в Москве хорошая. Петровку возьми, АЦДСА возьми. Это намоленные места. Почитай, да? Нагибина, почитай Трифонова, а Серебряный Бор. Это все места, где люди играли в теннис. Везде были стадионы.
Да,
Карный, там парк роскошный, да, советская армия, пруд, теннисный корт, я там много играл.
Угу.
А Петровка.
Да, там сейчас ремонт идет, кстати, на Петровке.
Так что Петровка, да, развиваться надо в теннисе, конечно. В текстильщиках были корты.
Слушай, так незаметно, у нас почти уже час прошел, да.
Здорово.
Я считаю, что Здорово. Мы очень хорошо поговорили, мы действительно узнали, как ты начал, с чего начал. С Арсенала и про стадионы поговорили, про тусовки, что все твои друзья из тенниса выросли, и, ну, и психология. Очень классно вышло. Я думаю, что этот выпуск привлечет тоже много внимания, особенно среди аудитории, которой это близко, все, о чем ты говорил. Ну и, скажем так, молодежь, надеюсь, тоже, как говорится, заинтересуется. Да? Я обычно теннис — это жизнь. Да, теннис же. Я обычно гостям дарю банку мячей. Ну, что мне тебе дарить банку мячей? Я тебе виртуальную банку мячей дарю.
Спасибо.
Вот, Почта России. Я тебя обнимаю, целую, люблю. Еще раз скажу, что в гостях у меня был мой папа, а я у него был в гостях. Вот. Папа сейчас находится в Болгарии, наслаждается жизнью на болгарской земле. А мы тут, в Москве, осваиваем теннисную почву.
Благодарю. Удачи вам.
Всего. Пока. Спасибо. Спасибо. Счастливо.